Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас появились вопросы. Вот первый. Как бороться со внутренними желаниями и помыслами? Что в нашей жизни означает наша воля? Ведь Господь дал ее нам зачем-то. С другой стороны, без Господа не можем ничего делать. Зачем нам воля?
Но воля человеку дана для того, чтобы человек мог идти к Богу и мог жить вообще. Ведь что такое воля, если так на скидку порассуждать, так скажем, и поимпровизировать? Ведь мало, допустим, иметь желание что-то делать. Ну, допустим, я желаю спастись. А кроме желания ведь еще нужно что-то, да? Еще нужно усилие. Или, допустим, давайте попроще приведем пример. Вот я живу, значит, под забором, и мне хочется построить свой дом. И этого желания недостаточно, мне теплее не стало, то, что у меня оно есть, понимаете? Нужна еще некоторая сила души, которая мое желание будет еще претворять в жизнь. И вот воля как раз отвечает за то, чтобы наше желание, мы идем и что-то делаем, заставляем себя что-то делать. Вот это как раз и есть воля в человеке. И для чего она нужна? Вот если так вот просто разложить, да, для чего воля нужна? Как раз для того, чтобы мы понуждали себя что-либо делать. Эта воля у нас работает как в плюс, так и в минус. Но поскольку это одна из черт образа Божия в человеке, в нас всех, свобода и воля, то мы очень часто, неправильно направляя свою свободу, используем вот те дары, которые Господь нам дал, в том числе и волю, и свободу используем во грех. Когда я что-то захотел, какой-либо грех сделать, я пошел и сделал, да? То есть свою волю вложил в это дело и нашел усилия, не боролся, допустим, да, и проявил свою греховную волю. Поэтому воля зачем нам нужна? Она нужна нам для того, чтобы спасся человек. Потому что если воли в нас не будет, то человек тогда ничего не сможет сделать. Ни молиться, ни каяться, ничего совсем. То есть это уже такое получается. Есть, кстати, такие люди, к сожалению, бывают, когда они на борьбу с грехом не могут уже приложить каких-то усилий. То есть так настолько поврежден уже внутренний человек, что он не хочет бороться с грехом. Что-то в нем такое, одни мечтания, в общем-то. Поэтому если с конца вопроса идти, этого, что воля нам нужна для спасения, получается. Это инструмент для спасения. Но враг использует его для того, чтобы мы, к сожалению, еще и реализовывали свои грехи. Воля человека вот после грехопадения, она, естественно, поврежденная, поскольку мы очень легко делаем зло и очень трудно понуждаем себя на какое-либо добро. Поэтому Господь устанавливает нам заповеди для того, чтобы мы переламывали эту греховную волю и приобретали волю правильную, очищали, так скажем, те дары, которые в нас Господь вложил. А первая часть вопроса давайте еще раз повторим.
Как бороться с внутренними желаниями и помыслами?
Это вопрос очень глубокий, очень серьезный, и в 5 минут его, наверное, глубоко и серьезно не отразить, но давайте попробуем. Откуда берутся эти греховные помыслы и чувства? Они берутся от лукавого. Лукавый, можно почитать у святителя Игнатия «Слово о смерти», первая статья предваряет это произведение, называется «Православное учение о духах», по-моему. Если я не ошибаюсь сейчас навскидку, если правильно запомнил, посмотрите. И как раз в этом произведении святитель Игнатий пишет о том, что как эти злые духи на нас влияют. Они влияют на нас через помыслы, то есть они дают нам мысли, и они имеют возможность поднимать в нашем сердце какие-либо греховные чувства. То есть так вот проникать в нас и оттуда, изнутри дергать, так скажем, ту или иную страсть, чтобы она вскипела. Поэтому очень часто человек говорит, вот у меня в помыслах ничего не было, а раз и какие-то греховные чувства родились, я их ощущаю же, получается. Откуда это произошло? Оттуда, что я каким-то неосторожным делом или особым каким-то попущением Божьим. Господь допустил так, что мои ошибки повлекли вот такое следствие, что лукаво очень легко мое сердце, мои чувства преклоняет на зло, каким-то, значит, вот поднимает какие-то страсти в моей душе. Что с этим делать? Для этого нужно вести такой особый образ жизни. То есть начинать надо с внешнего обязательно. То есть если человек живет рассеянно, много болтает, рассеянно живет, там без конца смотрит телевизор, там слушает музыку, радио, там занимается какими-то пустыми делами и развлечениями, то такому человеку почти что невозможно начать следить за своими чувствами. Потому что он постоянно живет в такой каше эмоций наносных, каких-то принятых мыслей. Поэтому первое, что нужно сделать, это сделать более внимательную свою жизнь. То есть перестать болтать, перестать вливать в свою голову пустую всякую разную ненужную информацию, вот, выправить свою жизнь, наладить молитвенное правило, чтение, чтобы вот мысли у нас заменялись мыслями правильными. Начать изучать, следующий шаг, начать изучать свою жизнь с точки зрения грехов. Потому что если человек не изучает, то очень часто греховные вещи в миру считаются у нас с вами, считаются, я имею в виду не мир, не христианский мир, а вообще вот мир, окружающий нас. Особенно в наше время, в эпоху постмодерна, все перемешано. Вот эти вот ценности положительные, добрые считаются каким-то негативом, а все греховное считается положительным. Так вот, так в наше время сейчас все шиворот на выворот. И поэтому, если человек не проверил себя с точки зрения христианского учения о грехе, что во мне не так, то тогда очень легко какие-либо греховные чувства в нашем сердце легко могут ужиться с нашей верой, и мы будем думать, что это все нормально. Когда человек не проверил, собственно, вот для чего мы школу покаяния организовали, для того, чтобы человек мог проверить себя с помощью другого христианина, что в моей жизни греховно, а что нет. Порой бывают смертные грехи, и то воспринимаются как нечто безобидное, или даже права человека там какие-нибудь, его свобода там, или и так далее. Ну, например, вот аборты. До сих пор же считается, что это просто безобидная операция, да? То есть убийство своего ребенка – это безобидная операция. Или там, допустим, жить в сожительстве – это был гражданский брак, хотя это явный блуд, да? Ну и так далее. Много таких современных мнений, которые с точки зрения Евангелия и традиции церкви – это грех, а человек считает, что это ненормально. Вот. Поэтому человек должен, вот, стремящийся очистить свое сердце, должен, как я уже сказал, начать читать святоотеческую литературу, изучать Священное Писание, которое очищает ум человека, изучать покаяние, начать каяться по-настоящему уже, вот, исправлять жизнь. Практически совершенно, то есть отрекаться от того, от тех условий, которые соблазняют меня на тот или иной грех. И тогда постепенно, это постепенно очень сложный процесс, если человек еще внутренней молитвой будет учиться правильно, то тогда постепенно человек сможет следить за собой, за своим сердцем и отслеживать уже вот эти вот греховные помыслы и греховные чувства. Но это очень долгий, длительный процесс, именно связанный с целым изменением жизни. А не так, что я сегодня сходил, потусовался, а завтра помечтал о том, что буду бороться с помыслами. Это так невозможно. Это все равно, что, знаете, грязную одежду взять и думать, что вот еще одно пятно посадил, какое-то лишнее, да? Думаю, вот сейчас я его очищу и буду белоснежной. Нет, не так. То есть это образ жизни менять надо. Вот что это означает. Потом, если цельно так отвечать, воля нам нужна как раз для того, чтобы мы начали менять образ жизни.
Сейчас церковь ведет диалог с другими конфессиями. Все мировые религии предлагают бороться со страстями. Насколько лучше других религий ведет эту борьбу православная церковь, или со страстями можно вести борьбу в рамках любой конфессии?
Тут нужно посмотреть, к чему призывают вот эти самые советы религиозных лидеров. Ведь речь идет не о том, чтобы бороться с помыслами, да, как мы сейчас с вами говорили, а речь идет о том, чтобы мировое сообщество боролось с тем, что разрушает это сообщество. Там терроризм, например, да, там наркотики. С чем еще борется? Ну, в общем, с терроризмом, по-моему, да, ведь такая сейчас болезнь общества. Поэтому тут мы должны разделить два плана. Есть план политический, когда мировые лидеры религиозные собираются вместе не для того, чтобы отречься там от своих истин, от истины, допустим, если Святейший Патриарх встречается там с мусульманами, там, с иудеями или еще с кем-нибудь, а именно они собираются, чтобы вместе показать единство в борьбе против общечеловеческих преступлений, понимаете, вот в политическом таком плане. А есть еще внутренний план религиозный, когда каждый человек признавая, допустим, терроризм грехом, тем не менее, еще считает тайная конфессия, допустим, тайная религия, что-то грехом, а что-то не грехом. Поэтому вот здесь, в этом случае, мы встретим огромное несогласие с тем, что является грехом, что является не грехом. Если взять такие простые грубые вещи, которые так лежат на поверхности, и можно их прочитать в статье отца Андрея Кураева «Если Бог, есть любовь». У них как раз он и показывает, насколько религии разны по своим заповедям. Даже брать самую высокую заповедь по отношению к ближнему, только в христианстве есть «люби врагов». А в других религиях так или иначе нет таких высочайших заповедей отношения к ближнему. Также и по отношению к грехам, что есть религии, в которых то, что признается негрешным, то, что для христианина уже катастрофа. Поэтому если говорить о борьбе с грехами, то понятно, что христианство, которое учит о Христе как об истине, как истинном Боге, который стал истинным человеком и искупил наши грехи на кресте и воскрес, понятно, что мы верим, и это истина так, что только православие, православная церковь может избавить человека от грехов при труде человека самого, искренней вере в настоящей христианской. Вот, поэтому тут совершенно однозначный у нас ответ. Мы даже сомневаться сами не должны.
Многие уезжают в деревню, удаляясь от мира. Не то, что все бросают, а просто предпочитают жить за городом в тишине и покое. Многие же подвижники удалялись от шумных и растленных мест. Можно ли нам следовать их примеру? И, честно говоря, хочется спрятаться от этого кошмара, что творится вокруг. Это не малодушие?
Вот человек, задающий этот вопрос, должен сам ответить на этот вопрос. Что он хочет, если это просто действительно стремление к какой-то спокойной, ровной жизни, то, что не может дать большой город. Ну, это одна история, это вполне законное, может быть, стремление. Если это беготня от проблем, то тогда малодушие, наверное. То есть тут надо смотреть, видите, в этом вопросе не видно, как живет человек, там, женат он, не женат, или там замужняя нет, это женщина, там, как у нее проблемы там с детьми, может быть, от них убежать. Или от чего убежать. Есть вещи, от которых убегать нельзя, то есть, ну, это крест, и ты должен его донести. А есть какие-то, если это не связано там, с родственниками, с каким-то долгом твоим, да, а наоборот, у тебя есть внутреннее стремление к какой-то жизни такой более ровной, спокойной, то я думаю, то, наверное, если посоветоваться своим духовником, и есть такая возможность, наверное, это неплохо, если человек хочет как-то изменить внешне свои, потому что это очень много значит. Когда я приезжаю, допустим, к родителям, они у меня живут в поселочке в Северном, я реально ощущаю другое движение времени. Я давно это заметил, вот чем больше езжу, тем больше отмечаю вот этот вот факт, что в Екатеринбурге время течет быстрее, а там время течет медленнее. Мне это вот, например, внутренне больше нравится. Вот, что можно жить совершенно спокойной, ровной жизнью, больше посвящать времени труду над собой, чем в Екатеринбурге, например. Вот, ну, для меня лично. Поэтому я отчасти этот вопрос и себе задаю, вот, но решить не могу. Да? Но каждый человек все равно должен его решить сам. Вот. А если это беготня именно от того, что человек какие-то апокалиптические разговоры наслушался, то, наверное, тут надо как-то проверить свою веру человеку.
Не хватает сил изменить жизнь, хотя хочется всей душой. Страсти не пожирают, а тлеют. Иногда даю себе слабинку, сигаретка, пиво изредка, раз-два в месяц. В храм хожу, телевизор немного, но смотрю каждый день. Раньше было гораздо хуже. Можно ли это считать прогрессом?
Можно ли это считать прогрессом? Видите, вот особенность борьбы с грехом в наше время такова, что вот человек, приходя к вере, особенно взрослый человек, он уже имеет некий груз тяжких грехов, смертных грехов. И придя к вере, он кается искренне, допустим, да, и эти грехи не повторяет. И потом начинается некая такая особенность борьбы с грехом в том, что грех начинает проявляться не в виде каких-то грубых проявлений, а в виде легких проявлений. И тут очень важно человеку начать особо внимательным быть к себе, к потому что этот период гораздо длиннее и имеет свои очень характерные особенности. Эти особенности таковы, что очень можно признать легко это за состояние уже нормальное, уже за состояние спасающегося. Хотя святые отцы говорили, что смертный грех можно сравнить с камнем, а множество мелких проявлений греха, как мешок с мелкими камнями, да, или с песком. Но привяжи мешок с песком к шее, брось в море, человек утонет, да, что камень, это одинаково получается, гибельно. Поэтому, если этот человек искренне желает спастись, вот наш брат, вопросник, то что нужно сделать? Нужно более внимательно отнестись уже к мелким проявлениям греха. Потому что если мы будем послаблять себе, да, ну надо, конечно, видите, надо, чтобы этот человек жил не сам по себе, не по своей воле, а именно жил с церковью, не просто хожу в церковь, да, а если он будет иметь духовника, который поможет ему раскрыть эти страсти, увидеть, что они просто замаскировались, что они еще не очищены, они только, получается, сменили личину, что, может быть, в чем-то я их подпитываю, они совершенно свободно живут до поры до времени, потом восстанут и победят меня. Очень это может быть. То есть все еще очень зыбко, еще очень нестойко. То есть не надо на этом останавливаться. Все равно те, которые названы признаки, это все лишь внешние признаки. А еще их очень нужно много внутренних признаков наличия страсти, которые вот этот брат или сестра, брат, да, может сам не увидеть, но с ними нужно тоже бороться. То есть это очень такой характерный период борьбы, когда уныние может легко смазать вот эту всю борьбу и подменять как раз состояние греха как будто бы безобидное. Это легко очень может проявиться. Вот если вспомнить притчу о мытаре и фарисее, ведь фарисей тоже, находясь в гибельном состоянии, видел себя уже вполне спасающимся. Вот состояние греха таково, что оно очень легко себя скрывает. Поэтому хочется этому брату пожелать более внимательной жизни. И если есть у него духовник, не жалеть его, а все-таки спрашивать, просить времени, просить внимания. А то, к сожалению, у нас так мы находим себе духовника и на этом успокаиваемся. А это только начало, надо работать еще. Если духовник не знает своего чана, то какие там отношения могут быть. Вот. Поэтому вот желаю этому брату потрудиться дальше. Не останавливаться, только самое начало.
Объясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, конец времен наступит тогда, когда число праведников сравняется с числом падших ангелов. Значит, врагам невыгодно уничтожать христиан и пополнять ряды мучеников, а они должны хитростью затащить нас в ад, например, сытостью. Может, я неправильно рассуждаю?
Вы знаете, я, поскольку вопрос этот не подготовил в том плане, что надо было почитать что-то, откуда человек это взял, но сама по себе идея, я могу сейчас ошибиться, это сейчас скажу от себя, вот сразу предупреждаю. Но сама по себе вот эта идея, что число праведников должно быть именно каким-то конкретным, оно мне кажется каким-то вот не очень оправданным, это мнение, именно тем, что если Господь говорит, что Он желает спастись людям, всех пришел спасти, да, но не все хотят, что называется, и не все поэтому в Царство Божие попадут, то мы не можем предположить, что у Господа какой-то именно план на какое-то число. Что именно вот 200 спасутся, а 201 будет хороший, но извини уже, брат, мы тебя не возьмем, потому что у нас как бы кончилось все, да? Господь же как говорит ученикам своим, апостолам, что обителей много, много, и думать, что вот у Господа что-то ограничено каким-то числом, ну, мне лично, вот я не знаю, может быть, есть какое-то одно из мнений, там, толкований, я что-то встречал, но вот мне не осталось впечатления, где это я видел. Вот, но лично мне кажется, что никаким числом мы Господа не можем ограничивать. Это будет неправильно по отношению к Господу, который ничем не ограничен, никакими рамками человеческими, материальными. Поэтому вот мне кажется, что вот эта сама идея, она, ну, мне лично не по вкусу, так скажем, во-первых. Во-вторых, получается вот эта вот логика, что мы берем какое-то мнение, да, и из него начинаем выводить дальше, выгодно лукавому это, невыгодно это лукавому. Мне кажется, это само по себе это неправильное рассуждение. Неправильно, потому что лукавый, он и на то и лукавый, обманщик, хитрец, лжец, который вообще всех хочет погубить и прикладывает для этого всяческие усилия. Не только сытостью, а вообще всякими другими грехами гораздо сложнее, чем просто сытость. Хотя никто из святых отцов сытость само по себе не называет грехом. И что такое сытость? Вот с точки зрения, допустим, борьбы с грехом. Это когда человек, допустим, пообедал, он уже сыт, он не переел, но он сыт. Это мера, понимаете? То есть я не остался совсем голодный, но еще и могу еще что-то съесть добавочно. Но я уже, в принципе, сыт. То есть это мера, и я думаю, что мера вряд ли может быть признана грехом. Вот если бы, допустим, сестра бы задала вопрос не сытость, а, допустим, обжорство, да, или чревоугодие, то, наверное, с этим согласился, да, чревоугодие является тем самым инструментом, через который лукавый очень легко нас борет. Пожалел себя, напитал страсти, потом удивляюсь, откуда во мне гнев там или что-то другое. Потому что чревоугодие, как известно, это дверь в душу других страстей, как святые отцы говорят. Поэтому давайте так вот будем думать, что Господь, как любящий отец, желающий всем спастись, христианам, призывает нас каждую минуту нашей жизни вот как раз к исправлению, к покаянию, и не ограничивается наверняка каким-то числом, как вот любящий отец и любящая мать, наверное, не ограничивают число своих рождаемых детей, а, наверное, думают, чем больше, наверное, тем лучше. Ну, так было бы как-то вот логичнее, что ли.
Батюшка, вот у нас вопросы по Иисусовой молитве. Насколько важно в современном мире овладеть навыком Иисусовой молитвы? Как нужно себя настроить, что понять, и доступно ли это каждому?
Ну, вообще, насколько важно, да? Первый вопрос. Вот мы начали
овладеть
с вами...
навыком.
Ну да, мы сегодня с вами говорили, отвечая на вопрос, как бороться с желаниями и помыслами каждому человеку. Понятно, что если рассуждать правильно, что вообще каждый человек призван для того, чтобы бороться с грехами. И нет такого разделения, что монахи должны это делать только, или намеряне не должны, там, живи как хочешь, живи спасёшься. У нас же нет такого представления. Каждый человек должен бороться со своими немощными грехами. Поэтому, если брать очень глубоко и серьезно, говорить, вот отвечая на первый же еще вопрос и одновременно и на этот, то с помощью внутренней молитвы как раз человек Иисусовой молитвы может и начать бороться с, и уже по-настоящему бороться с грехами. Ну что, допустим, у святителя Игнатия написано, что только после того, как человек овладеет внутренней молитвой, начнется очищение сердца только с этого момента. А до этого только подготовительный период, еще только начальный период. То есть, по идее, получается так, что если человек не изучает внутреннюю молитву, только остановился на том, что он читает только правила написанные, то это вообще правило написано, называется словесная молитва, только начальный период. Вот, и во все прошлые, по крайней мере, времена, до, ну, примерно до синодального, может, периода в России, как раз наши далекие предки обладали этим навыком. Если мы еще более посмотрим в историю, увидим, допустим, различные древние монастыри, почитаем, то увидим, что не было ведь в египетских монастырях там акафисников, каноников. А чем занимались монахи? Они как раз молились внутренней молитвой, Иисусовой молитвой или другими коротенькими молитвами, ну, по тому же принципу. Вот и спасались, и вон какое было великое подвижничество. Но происходит со временем так, что вот этот вот навык, он теряется и заменяется только словесной молитвой, получается. И о чем святитель Игнатий, например, пишет, что в его время уже было очень мало таких монастырей, которые бы учили действительно внутренней молитве. То есть это такой очень важный признак уже потери этого навыка. Необходим ли он или нет? Он необходим. Необходим. Дальше какой вопрос? Как овладеть? Можно ли овладеть
этим? Как нужно себя настроить, что понять? Ну, что понять, это, видимо, понять, что необходим, да?
Ну, наверное, такой вопрос специфический. Что понять? Это легко найти. Надо взять святителя Игнатия об Иисусовой молитве. аскетические опыты. Он замечательно об этом пишет, что это, во-первых, дело для всех людей, не только для монахов, и описывает примерно вот историю, как развивалось это молитвенное делание. Ну и примерно как начинать. Все в этом плане есть у Святой Игнатия.
То есть доступно ли это каждому? Раз для всех людей, значит, доступно.
Ну, доступно каждому каким. Тут не так все просто. Вещи-то ведь сложные. Это не означает, что человек вот вышел вчера из ночного клуба, а сегодня он, значит, молитвенный к внутренней молитве. Да? Если мы возьмем, почитаем труды святых отцов, вот, которые писали о молитве, они пишут о том, что нужен подготовительный период к этому делу. Подготовительный период заключается в борьбе с грехами. То есть человек, у которого еще очень сильно кипят страсти, такому человеку будет очень трудно, и может быть даже где-то и опасно. Тем более без какого-то живого помощника, который мог настаивать, потому что это дело-то серьезное очень. Вот, поэтому этот период первый, он должен быть обязательно. Когда человек, давайте снова повторим, изучает основу веры. Потому что если, допустим, человек не знает основ веры православных, а это встречается на каждом шагу, это не какие-то, не знаю, там, алеуты какие-нибудь. Это вот наши люди, живущие вот в Екатеринбурге, или там в Москве, в Петербурге, где угодно, они не знают нашей веры. Вот буквально конкретный пример. На днях беседовал с женщиной, которая происходит из духовной семьи, у нее предки были священниками. Она крестилась в детстве, в раннем. Полностью искренне себя считает православной христианкой. Но когда я все-таки настоял и предложил поглашаться, вот, и она согласилась, в первые же минуты беседы выяснилось, что у нее нет представления, кто такой Господь. Она представляла, что это какой-то сгусток энергии. То есть совершенно оккультное представление у человека, который искренне себя считал православным христианином. И после нескольких бесед оказалось, чем дальше в лес, тем больше дров. И вот эта ситуация стопроцентная, надо сказать. Поэтому если человек вот с такими понятиями будет пытаться заниматься Иисусовой молитвой, ничего доброго не получится, потому что такой человек натворит только больше делов. Почему? Потому что любое христианское дело, начатое без покаяния, без правильной веры, может быть только губительно человеку. Поэтому первое, что нужно, это проверить свою веру. Второе, проверить свою жизнь и искренне каяться в грехах. И потом уже может человек заниматься Иисусовой молитвой. А это нужно делать каждому. Вот давайте-ка вот это разберем. Допустим, человек не изучает свою веру, он может спастись или нет? Если он верит в Бога как просто в некий сгусток. Или как она предположила, что неужели это моя любовь из меня, это есть Бог? Это ужас вообще, как такое может такое быть? Самообожение такое какое-то. Не представляете, что в головах у людей творится? Какая каша? Это правда? Сомнительно, не то что сомнительно, а совершенно четко, точно мы должны сказать, что человек, не знающий веры, основ веры, он не будет жить по вере. То есть обязательно нужно четко знать, что правильное покаяние, то есть исправление жизни, рождается из правильной веры обязательно. Это немаловажная вещь, это не просто сухая догматика какая-то. Это принципиальные важные вещи. Ну, грубое сравнение. Человек должен, прежде чем какую-то электрическую схему начать ее монтировать, он должен знать законы, должен знать, как ее собирать. Да ведь? Тогда электричество у тебя будет. А если ты что-то делаешь не так, ну, бьет тебя, наверное. Так же и здесь тоже. То есть это принципиально важные вещи. Почему столько разговоров идет о катехизации? Потому что это как раз и есть принципиальный такой момент. Начало христианской общей жизни практической. Вот, поэтому давайте вот первый был. То есть если без веры спастись нельзя, без точных знаний о вере. И без исправления жизни тоже нельзя спастись. А исправлять жизнь без молитвы невозможно. То есть вот получается, что это естественное рождение вообще необходимости, вернее, молитвы для каждого кающегося, спасающегося человека, ну, желающего спастись. Поэтому доступно ли это? Если искренний человек начнет трудиться, то доступно. Доступно. Есть писание отцов. Есть, будем надеяться, люди, которые этим искренне занимаются. Надо быть очень внимательным при выборе наставников.
Вот как раз Сергей спрашивает, что святитель Феофан Затворник говорит, что без Иисусовой молитвы нет настоящей духовной жизни, значит, нет вообще жизни. Mm-hmm. А Григорий Синаид говорит, что без учителя самому преуспеть в умном деле невозможно. И где найти учителей сейчас?
Не знаю, где найти учителей. Не знаю.
Но они есть?
Ну, наверное, есть. Но где найти, не знаю. Но Господь же нам сказал, ищите и найдете. Значит, искать надо. Писание отцов для нас с вами сейчас учителя. Преподобный Григорий, наверное, говорил, видите, о том, что преуспеть в умном делании – это немножко разные вещи. Давайте, чтобы мы разговоры не казались какими-то такими уж совсем унылыми, я раскрою, что примерно говорил преподобный Григорий Синаид. Вот Иисусова молитва, вообще внутреннее делание – это очень сложный и многоступенческий процесс. Очень длительный. В нем есть, так скажем, ступени, которые может достичь человек своим усилием, деланием, да? Недаром это называется внутреннее делание от слова «делать». Он еще называется деятельный период от слова именно «делать», понуждать себя, когда человек заставляет себя это делать. И этого может достичь каждый человек. Допустим, умная молитва или умно-сердечная молитва, это можно достичь каждый человек. А дальше ступени, которые называются благодатными ступенями, их из сердца выжить своего невозможно. Там чистая молитва, там, например, созерцательная или непрестанная и так далее. Эти ступени мы не сможем здесь достичь, живя в миру. Но они уже благодатные. И вот это как раз и есть преуспеяние в молитве. То есть, когда человек высочайшие степени достигает. И там действительно их уже невозможно приобрести без послушания. Почему наставник нужен? Без строгого послушания, надо сказать, без строгой борьбы с грехами. Поэтому это не все так печально, как мы можем прочитать эту фразу. Она совершенно истинная. Что те благодатные степени, они только может достигаются людьми, которые живут по послушанию своему наставнику. Почему и в древние времена и отцы писали то как раз о благодатных ступенях молитвы. Почему? Потому что послушники уже приходили с элементарными навыками. Они поэтому не писали об элементарном, они сразу писали о высотах, которые мы достичь и не сможем. Но с другой стороны, как раз вот те деятельные периоды молитвы Иисусовой, они и есть вот наши, что называется, для нас. Они тоже очищают сердце, тоже ведут человека к спасению. Тоже является тем, что святитель Феофан вот, цитируется здесь, что без Иисусовой молитвы нет настоящей духовной жизни. То есть они как раз и составляют вот ту полноту духовной жизни, которую мы можем приобрести здесь, живя в миру, не имея вот каких-то наставников, которым нас практически научили благодатной молитве. Потому что надо трудиться.
А на первых элементарных ступенях то можно тоже все равно куда-то там уйти и впасть?
Уйти можно хоть с какой, хоть когда. Потому что мы, трудясь какими-либо христианскими делами, вообще занимаясь, мы всегда находимся в опасности и ошибке. И это надо трезво оценивать, это правда. Это все пишут отцы об этом, приводя многочисленный пример. Как только человек перестал каяться, у него появляется огромный шанс ошибиться. Вот так получается.
Но тем не менее, делание необходимо каждому человеку для спасения.
Да.
Я правильно понимаю?
Мы с вами доверяемся делу Феофана.
Ну, то есть в какой-то момент каждый должен для себя понять, что уже без этого невозможно.
Нет, каждый для себя должен понять, что без этого невозможно. Не уже невозможно, а вообще невозможно. Немножко
а раз вещь. Наставников нет, то значит сам идешь по этому пути.
Ну, сам, есть в книге. Благодаря. Есть еще, наверное, живые. Вы так просто спрашиваете, где найти. Я не знаю, где найти. Это же совершенно конкретно практический вопрос. Где человек живет? Ходил ли он по монастырям, там, по храмам? Слушал ли священников? Там, говорил ли с какими-то опытными мирянами? То есть надо же искать. Это же не просто задал вопрос по радио и получил ответ. Где возьми? Там. Малышева 15, там вот есть все отцы, да, сидят, тебя научат. Так же не бывает. Надо же искать. Это тоже очень важный процесс, когда человек ищет, читает, мучается и сравнивает, и находит. Это важный процесс обретения наставника. Поэтому надо трудиться, стучать, искать, молиться об этом. Господь обязательно подскажет.
Все, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.